задание появилось на сайте курса. Шумоподавление для звука. Срок сдачи у вас 17 декабря, то есть вам там 4-3,5 недели на него. Вот что у нас имеется в задании. Описание задачи. Подавление шума с помощью метода спектрального читания. Вот некоторые спектрограммы. Здесь примеры звуков у вас есть после подавления простым способом. И некоторые материалы. Материалы у вас вот здесь. Ну, во-первых, рекомендуемая литература. Во-вторых, описание WAV-файлов, то есть звуковых файлов, из которых вы будете читать данные. Библиотека маленькая для работы с преобразованием Фурье, с быстрым, прямое обратное преобразование Фурье. Ну и дальше тут рекомендуется программа вам, та же, которую я использую для анализа спектра звуков, построения спектрограмм. Собственно, вот эти вот спектрограммы, как раз это скриншоты из нее. Сравнение разных программ шумоподавления. Вот тут есть на разных, на речевом сигнале. Но это уже там, кто интересуется. Вот пример использования функции преобразования Фурье. Ну и оценка. Вам надо сделать базовую часть. Тут, когда бывает, студенты там на 2 месяца берут задание, они себе берут дополнительные еще баллы, чтобы заработать, то альтернативные всякие методы. Вот, вы тоже можете про это почитать, может, кому-то будет интересно. Но главное – это сделать базовую часть, то есть самый простой метод спектрального вычитания, который мы разбирали на предыдущей лекции. Вот. Смотрите задание и приступайте. На последний день не откладывайте. У нас с вами около где-то 20 числа, ну, может быть, с 22, с 18 по 22, скажем так, будет экзамен. Мы с вами согласуем какую-то дату, которая всем удобна. И понятно, что мне нужно как минимум неделю, ну, хотя бы несколько дней, чтобы проверить все ваши работы. Поэтому 17 декабря – последний срок. Сегодня у нас лекция по изображениям. Предыдущие были в основном по звуку. Первая часть лекции – это основа визуального восприятия, и вторая часть лекции – это алгоритмы подавления шума на изображениях. План такой. Мы поговорим про цветовые пространства, цветовые модели и про меры близости изображений, то есть про алгоритмы расчета, насколько картинки друг от друга отличаются. Прежде всего, напомню вам, что называется светом и цветом. Свет – это электромагнитные волны, которые находятся в определенном диапазоне частот. Но тут частоты записаны в виде грин-волн в нанометрах. Понятно, что через скорость света они друг в друга преобразуются. Вот. Если электромагнитное излучение лежит вот в таких пределах по длине волны и попадает к вам в глаз, то это видите как свет. Если длинный волн короче фиолетового цвета, то это излучение называется ультрафиолетовым. Если длиннее, чем у красного, то инфракрасным, и, в общем, ни то, ни другое уже не видно. Наиболее короткие волны соответствуют холодным тонам, синему, фиолетовому. Наиболее длинные волны соответствуют теплым тонам, красным, оранжевым. Вы можете примерно сопоставить это с диапазоном частот, который слышит человек как звуки. Здесь у нас отличаются длины волны примерно в 2 раза, а звуки у нас от 20 до 20 кГц, то есть в 1000 раз диапазон. Ну, вот тут вот сравнительно узкий диапазон электромагнитного излучения, но нами видится как цвета различные. Если помните, мы когда говорили про звуковые шумы, у нас некоторые из них тоже назывались разными терминами. Например, белый шум – это тот, у которого равная энергия на всех частотах. Или розовый шум, который содержит равную энергию в октавах различных, то есть у которого спектр спадает со скоростью 3 дБ на октавы. И отсюда становится понятна аналогия. Если в шуме больше нижних частот,
звуковом, то он называется розовым. Ну, действительно, вот он где-то в красных. Если в нем больше высоких частот, он частот может называться синим. Так же, как и в цвете.
Как же наш глаз реагирует на электромагнитное излучение, каким образом определяет цвет? В нашем глазу, кроме... Есть два типа фоторецепторов. Одни называются колбочки, другие – палочки. Если я правильно помню, палочки – это фоторецепторы, которые отвечают за освещенность в целом и действуют при низком уровне освещенности. Они помогают вам видеть в сумерках и ночью. Колбочки же – это фоторецепторы, которые способны различать разные цвета, в отличие от палочек. И им требуется более хороший уровень освещенности, то есть ночью они почти не работают. Есть три типа колбочек, условно называемых буквами R, G и B. Вот их кривые чувствительности к различным длинным волн. Тут видно, что красные колбочки улавливают красные цвета, зеленые цвета и синие цвета. Соответственно, если к вам в глаз попадает излучение вот с таким спектром, тут вот длина волны, интенсивность, то вы уже можете примерно прикинуть, какому цвету будет соответствовать такое электромагнитное излучение, как вы считаете? Ну, скорее, какому-то зеленовато-синеватому, потому что больше всего у него энергии вот где-то в районе синевато-зеленоватых частот. То есть какой-то он будет, допустим, аквамариновый. Но при этом он будет достаточно близок к белому, то есть не очень насыщенным, потому что энергия распределена широко по длинным волнам, то есть все цвета присутствуют, но в разной пропорции. Если бы все цвета присутствовали примерно в равной пропорции, то цвет был бы белым, как в излучении от Солнца. Таким образом, наши колбочки вычисляют интеграл от спектральной плотности электромагнитного излучения, умноженный на функцию чувствительности вот один из этих трех равен, и получают отклик в виде одного числа в каждой точке. Аналогичным образом часто представляются цвета в компьютерах. В частности, на компьютерном мониторе есть три типа люминофора – красный, зеленый и синий, и смешивание субпикселей, соответствующие этим трем цветам люминофора, мы можем получить пиксели произвольного цвета. Когда смешивается излучение от разных типов люминофора, результирующий свет и цвет получается более светлым. То есть, понятно, интенсивность цвета увеличивается, но и цвет смешивается и становится более светлым. Если смешать все три цвета люминофора, вы получите практически чистый белый цвет. Хотя, если вы посмотрите в увеличительное стекло на дисплей, вы, естественно, увидите все три типа субпикселей. Горят. Чередуясь. Такое сложение цветов называется аддитивным, потому что, когда вы добавляете больше источников света, цвет становится все ярче, светлее и ближе к белому. Когда вы работаете с цветом в принтере, то есть печатаете на изначально белой бумаге, вы добавляете на нее чернила, которые делают эту бумагу все более и более темной. Если вы смешаете три краски, то у вас получится нечто такое темное-бурое или даже черное. Вот. То есть если вы в детском саду брали побольше разных красок, смешивали их в надежде получить какой-то замечательный красивый цвет, то вряд ли это приводило к желаемому результату, именно потому что когда вы начинаете с белого цвета и добавляете краски, которые поглощают те или иные длины волн, например, вот желтая краска поглощает красные и синие волны. Не красные и синие, она поглощает какие? Синие волны она поглощает, а красные и зеленые отражает. И это как раз красные и зеленые волны, когда отражаются, это, они в вашем глазу могут смешиваться как желтые. Вот. Если же вы добавляете краску, которая вдобавок поглощает еще и
красные волны, то уже и красные, и синие получаются поглощены и остается отражаться только зеленая часть спектра излучения. Ну и понятно, что когда вы все красные смешали, вы заблокировали отражение практически всех волн, и остается черный цвет. Такая модель называется субтрактивной, потому что она вычитает из белого цвета те или иные волны, поглощая их и не давая им отражаться, и применяется при печати. Cyan, magenta, yellow. По названию цветов. В некоторых принтерах еще есть черная краска отдельно, она называется буквой K от слова black. Закон Вебера. Что такое закон Вебера? Он достаточно общий, и он относится не только к визуальному восприятию, а и к другим чувствам. И он говорит, что обычно мы чувствуем примерно логарифм от физического стимула. В каком смысле, например, применительно к восприятию цвета? Это значит, что равное приращение яркости соответствует экспоненциальным приращениям интенсивности излучения. То есть вот если вам расположить какие-то градации от светлых к темным, и для вас разница между соседними градациями примерно одинакова на вид, то есть, ну, скажем, пара тонов, да, еще плюс пара тонов, такая лесенка цветовая, то для того, чтобы добиться вот такого чувства в вашем глазу, в вашем мозгу, необходимо использовать интенсивности, которые будут расти не на сколько-то, а во сколько-то раз. То есть наш глаз как бы вычисляет логарифм от интенсивности. Это похоже на то, как наше ухо вычисляет тоже логарифм от интенсивности звука. Порог заметности приращения громкости в звуке составляет порядка децибела. То есть вот на децибел звук изменился, вы чувствуете. Еще на децибел изменился, вы чувствуете, что громче стало. Соответственно, вы знаете уже, что приращение на 1 децибел, оно соответствует приращению во сколько-то раз, там, скажем, ну, в 1,2 раза где-то примерно. Ну, то есть ощущаемая интенсивность, она вычисляется приблизительно как логарифм от объективной интенсивности света. С этим связано, в частности, использование так называемой гамма-коррекции в дисплеях. Когда вы работаете с изображением из BMP-файла или из JPEG-файла, как правило, предполагается, что цвета в этом графическом файле представлены в модели RGB, то есть красный, синий, зеленый, и при этом они представлены приблизительно не просто в каком-то RGB, а в конкретном RGB, так называемом sRGB. Это означает, что к ним применена уже гамма-коррекция. Другими словами, если у вас в файле вот эти значения взять, то перед тем, как их перевести на монитор и преобразовать в уровне интенсивности излучаемого монитором света, вы должны возвести их в определенную степень, которая будет как раз приближать экспоненту. Система sRGB в файле, в BMP-файле, в JPEG-файле построена так, чтобы всего 255 цветами вы могли достаточно равномерно приблизить весь диапазон цветов от черного до белого. Если бы у вас RGB от 0 до 255 были равномерно расположены по объективной интенсивности, то в этом случае у вас переходы между 0,1 и 1,2 были бы очень заметны глазу, а переходы между 200 и 201 или там 250 и 251 были уже почти незаметны, потому что вы помните вот проект логарифм. Так вот, система sRGB, она использует такую гамма-коррекцию, чтобы все вот эти градации в BMP-файле были примерно одинаковыми визуальными инкрементами цвета, то есть чтобы можно было приблизительно различить. Вообще, вот этот вот переход в цвете пикселя в BMP-файле от 0 до 1 и от 100 до 101, и от 200 до 201, это приблизительно соответствует
порогу нашего зрения. Ну, конечно, все зависит от условий, от монитора тоже, но приблизительно наше зрение имеет около нескольких сотен градаций по интенсивности различимых. Может быть, где-то 100, 200, 300, в зависимости от условий, конечно. Вот, и вот эти вот 255 цветов, они примерно расположены на шкале нашего восприятия равномерно. Но это значит, что соответствующие физические стимулы, то есть интенсивность, которую должен развивать монитор, она должна быть по экспоненте от этих цветов. Вот это фактически называется гамма-коррекцией. То есть дисплей, когда получают на вход, грубо говоря, BMP-файл, а должны зажечь каждый пиксель с какой-то объективной физической интенсивностью, они эту физическую интенсивность вычисляют либо как экспоненту, либо как гамму некоторую, то есть степенную функцию, приближающую экспоненту. И обычно вот гамма составляет где-то порядка двойки или 2.5. Вот. Потому что функция x квадрат, она как бы на определенном участке похожа по форме на экспонентную. Существуют системы не только RGB, существуют многие другие цветовые системы, которые имеют некое специальное применение. Например, есть система, популярная у дизайнеров, у художников, Hue Saturation Vary. Она представляет все те же цвета, что и RGB, но в других осях, в другой системе координат. Hue — это цветовой тон. Он вот на этой диаграмме меняется по углу и проходит значения такие, как желтый, зеленый, голубой, да, аквамариновый, синий и так далее. Это цветовой тон. Saturation — это насыщенность. Насыщенность показывает, насколько цвет близок к серому или к белому, или наоборот, далек от него. То есть, когда цвет насыщен, он далек от вот таких нейтральных белесых тонов. И это фактически расстояние до центральной оси. От центральной оси тут у нас идут цвета черного до белого, то есть серые, различные оттенки серого. Чем мы дальше от этой оси, тем больше насыщенность цвета. И, наконец, value — это в данном случае интенсивность цвета, это координата здесь по y, вот она у нас. Value. Она показывает, насколько светлый тот или иной оттенок цвета. Ну и понятно, что художнику, если ему нужно какой-то там желтовато-зеленоватый цвет получить, ему не очень удобно думать, какие надо смешать цвета в RGB, чтобы получить желтовато-зеленоватый цвет, там, с какими пропорциями надо смешать красный, синий и зеленый, но зато вот если ему дать такую пирамиду, то он на этой пирамиде отметит примерно, где находятся интересующие его цвета. Существуют системы, как вы можете, кстати, заметить, в этой системе всего одна координата отвечает за яркость цвета, а две остальные отвечают за именно какой это цветовой тон и насколько он насыщенный. Существует система похожая, и они используются, например, в телевидении или в компрессии видеосигналов. Во всех этих форматах типа MPEG и так далее, H264, когда вы сжимаете видео, то, как правило, возникает вопрос о том, как наиболее эффективно сжать видеосигнал так, чтобы по возможности меньшим числом бит описать видео примерно того же качества. И было замечено, что если яркостная составляющая видео передается с высоким качеством, а цветностная составляющие видео передаются с более низким качеством, то в целом качество остается приличным. Вот. И в частности, если передать яркостную составляющую вот здесь по Y, грубо говоря, более качественно, а вот эти даже просто уменьшить у них разрешение в два раза, то есть просто уменьшить картинку, то это почти незаметно на глаз. Это применяется как в алгоритме JPEG, так и во многих форматах сжатия видео. И в частности была разработана система YQV, которая вот таким образом переходит из RGB. Здесь Y — это как раз интенсивность света, то есть яркость. Она, видите, складывается из 1/3 красного, где-то половины зеленого и 1/10 синего. Как раз пропорционально тому, как насколько наш глаз чувствителен к тем или иным цветам. Из этой формулы видно, что
вклад зеленого в общую интенсивность наибольший, именно потому, что наш глаз наиболее чувствителен к средним длинам волны. Так же, как и наше ухо. Как вы помните, оно чувствительно к средним длинам волны, к звукам средней частоты в районе 1, 2, 3, 5 кГц. Вот. То же самое и здесь. Зеленые цвета соответствуют средним длинам волны, но к ним наиболее чувствительны, красным менее чувствительным и к синим совсем слабо чувствительным. Вот так складываются координаты, отвечающие за яркость, Y. А это две хроматические координаты. Они, по-моему, эта матрица выбрана ортогональной. Хотя, так не поручусь, надо перемножить. Сахалярно. Вот. То есть они описывают две какие-то другие координаты, отвечающие уже за цвет, а не за его яркость. И вот в такой системе координат как раз обычно передается и телевизионный сигнал в эфире, и в большинстве случаев такая цветовая модель, такое цветовое пространство используется при сжатии. Почему? Потому что вот эту компоненту надо сжимать поменьше, а вот эти можно в худшем случае вообще занулить, тогда это будет черно-белый телевизор. А сначала, когда телевидение было черно-белым, передавали только интенсивность изображения. А потом встал вопрос, как сделать цветные телевизоры так, чтобы они были совместимы с черно-белыми. И для этого придумали, что они будут вот этот канал передавать точно так же, а вот эти два канала они будут передавать в соседних полосах частот вот с этим. То есть обычный телевизор, он будет по-прежнему свой Y-канал в том же диапазоне частот принимать, а если телевизор новый, он на соседних диапазонах частот найдет вот эти два канала и добавит их. При этом вот эти каналы кодируются с более узким диапазоном частот, то есть хранят как бы в меньшем качестве видеосигнал. Таким образом осуществляется совместимость цветного и черно-белого аналогового телевидения. Есть системы цветовые, специализированные для того, чтобы оценивать, насколько разные цвета похожи или не похожи друг на друга. Так называются цветовые системы, которые равномерны к восприятию. ЛАВ, ЛУВ, CRE – это какой-то, по-моему, Европейский комитет по стандартизации цветов, что-то типа того. ЛАБ и ЛУВ – это как раз три цветовые координаты. И в той и в другой системе L – это яркостная координата, она почти что вот так вычисляется. А АБ и УВ – это, соответственно, хроматические координаты. Как видите, яркость и цвет тоже в них разделяются. Отличительная особенность этих систем в том, что они являются приблизительно равномерными к восприятию. Что значит равномерными к восприятию? Если вы рассмотрите обычную систему RGB, допустим, в графическом файле, вот как у вас в BMP-файле цвета хранятся, то в этой системе есть достаточно большая неравномерность. В разных областях вот этого трехмерного евклидового цветового пространства некоторое приращение цвета, равное, будут в различной степени заметны. Например, в одной области пространства изменение цвета на 3, грубо говоря, в любую сторону, почти незаметно. А в другой части пространства изменение цвета на те же 3, ну, вот в эвклидовом как бы, пространстве, оно уже сильно заметно. Вот это называется неравномерность к восприятию. А вопрос стоял, можно ли построить системы, которые будут равномерны к восприятию, то есть равное приращение цветовых координат в евклидовом пространстве будут приводить к равным визуальным изменениям цвета. И вот именно с этой целью были сконструированы вот такие системы. И вот такая тоже. В них изменение цвета на единичку приблизительно соответствует порогу различимости изменений цвета. Ну и понятно, что они откалиброваны так, чтобы эта единичка, она была единичкой в каждой точке цветового пространства. То есть они нелинейно переводятся из RGB. Формулы я здесь вам не привожу, но их можно посмотреть где угодно, в том числе в Википедии. Вот. Но существуют формулы перевода из RGB в эти пространства и обратно. Теперь поговорим о том, как можно сравнить два изображения с целью установить, близки они или нет на вид. Зачем вообще это нужно автоматизировать?
Часто возникает задача на компьютере оценить качество работы тех или иных алгоритмов обработки изображений. Ну, например, вот у вас была такая картинка исходная, вот вы ее, допустим, как-то скомпрессировали или еще как-то испортили. И надо оценить, насколько глаз заметит разницы. Тут видно, что в некоторых областях разница видна хорошо, вот как здесь, например, в некоторых областях она почти не видна. Вот и стоит вопрос о том, можно ли научить компьютер определять, в каких частях картинки на вид близки, а в каких на вид далеки. Вот. Понятно, что равномерное восприятие цветовой системы несколько помогают с этим. То есть они позволяют сравнить два пикселя, если они вот отличаются больше, чем на единичку, то разница, скорее всего, будет видна. Но не все так просто. Дело в том, что объективная разность на единичку, она видна в типичных условиях, когда вам рядом дают два цвета, и вы смотрите на них, на большие цветовые квадраты, и говорите, одинаковый цвет или нет. Здесь же разница может быть спрятана или замаскирована в текстуре изображения, где-то вблизи границ, или еще где-то, и ее может быть не видно в цикличных условиях. Для того, чтобы оценить, насколько два изображения близки, есть множество простых методов, которые никак не учитывают вообще особенности нашего восприятия. Например, метод среднеквадратичной ошибки просто вычитает пиксели в каком-то цветовом пространстве, чаще всего в RGB, в смысле среднеквадратичной разности. Вычитает и смотрит, чем MSE, среднеквадратичная ошибка, меньше, тем два изображения ближе. Понятно, что если MSE равно там, какой-нибудь одной тысячной, то два изображения будут одинаковые на вид. Но если MSE равно, допустим, 10, то это непонятно, хорошо или плохо, будет видно или не будет видно разницу. Производная от MSE, не в математическом смысле, а просто по логике, получается из MSE метрика PSNR, или пиковое отношение сигнал-шум. Здесь мы фактически MSE переводим в децибелы. В числитель мы тут записываем 255 в квадрате, в знаменатель записываем MSE и переводим в децибелы. Эту величину, тут чем PSNR больше в децибелах, тем лучше, тем картинки ближе. Например, 50 дБ – это уже достаточно близкие, 60 – это, ну, чаще всего уже неразличимо. Но, как вы видите, обе эти метрики, они слишком простые, потому что они просто попиксельно вычитают соответствующие цвета изображения и никак не оценивают, насколько наш глаз восприятие увидит. Чисто математическая разность. Вот пример того, почему эти две метрики плохие. Если мы возьмем в качестве исходного изображения Лену и будем с ней производить разные нехорошие вещи. Например, повысим контраст или добавим белый гауссов шум. Тут эти картинки подобраны так, чтобы PSNR был 25 дБ с оригиналом всегда. То есть вот здесь 25 дБ с оригиналом, здесь 25 дБ с оригиналом, вот здесь тоже 25 дБ с оригиналом, и вот здесь. То есть все эти картинки в одинаковой степени близки или далеки от оригинальной Лены. Но, тем не менее, видно, что чисто на глаз они, конечно, отличаются сильно. Вот здесь тоже 25 дБ с оригиналом. Тут понятно, что какие-то картинки на вид гораздо ближе к оригиналу, а вот это еще даже и лучше в каком-то смысле. Но, тем не менее, MSE и PSNR не могут нам этого показать, тут на всех на них 25 дБ получается. Но они просто специально так подобраны. Вот. Из этого следует, что требуется некоторым образом улучшить метрики, сделать их более близкими к тому, как наш глаз воспринимает отличия в изображениях. Какие есть идеи? Во-первых, можно использовать равномерное восприятие цветовые пространства. Но это только чуть-чуть улучшит качество. А самое главное, что нужно использовать, надо использовать свойства нашего восприятия, такие как функция чувствительности к контрасту, contrast sensitivity function, и свойства маскировки, Что такое маскировка звуковая, мы с вами на предыдущей лекции разбирали. Это когда в присутствии одних звуков другие звуки становятся неслышны. То же самое существует, такие же свойства и для нашего зрения. И сейчас мы это чуть-чуть подробнее рассмотрим. Вот это слева тестовая картинка. На ней изображены, ну, скажем так, синусоиды, которые меняют свою частоту. Вот тут нижние частоты, выше, и тут высокие частоты уже идут. А здесь по этой координате меняется контраст. На каждой из горизонтальных линий амплитуда колебаний одинаковая. Но, тем не менее, вам может показаться, даже не то, что показаться, это такое свойство восприятия, что на средних частотах контраст больше. То есть, если вот посмотреть на любую из этих горизонтальных линий, где-то вот в этом диапазоне, ну, все еще зависит от расстояния, где-то вот в этом диапазоне, наверное, наиболее хорошо видны колебания в пределах каждой из горизонтальных линий. Это как раз и говорит о том, что наш глаз обладает неодинаковой чувствительностью к пространственным частотам различным. Что такое пространственная частота? Вспомним. Пространственная частота – это количество колебаний вот этой синусоиды, ну, скажем, на градус телесного угла, который выходит из вашего глаза. Вот. Тут у вас, допустим, будет одно колебание на градус, тут, предположим, там, 5 колебаний на градус телесного угла, а тут уже, допустим, 15-20, да, колебаний на градус телесного угла. Ну, все, разумеется, зависит от вашего расстояния от доски. Вот. И вот функция, которая показывает, насколько отличается чувствительность глаза в зависимости от пространственной частоты, и называется функция чувствительности к контрасту. Здесь по оси x отложены частоты, вот эти пространственные, от нуля, где ноль – это просто однородный фон. Вы знаете, что нулевая пространственная частота – это однородный фон. Ну, а здесь они отложены в периодах на градус телесного угла, на градус обзора. И из этого графика видно, что максимум чувствительности достигается приблизительно при частоте 5-10 периодов на градус. Как раз это соответствует где-то вот в середине этой картинки. Тут есть такая отсечка, которая показывает предел частот на конкретном мониторе. Ну, поскольку тут все зависит от расстояния до монитора, от разрешения монитора и от размеров монитора, то этот предел может располагаться где угодно, в принципе. Но тут показано, что выше некоторых частот уже просто не может быть представлено на мониторе при определенных условиях обзора. Вот. То есть это как бы субпиксельный диапазон. Что интересно из этого графика, это то, что он спадает почти до нуля на нулевых частотах. Из этого следует, что ваш глаз гораздо чувствительнее к контрасту на колебаниях, чем к контрасту просто в виде однотонного фона. Если, скажем, вас просто поместить в комнату, где все белые стены, никаких вообще деталей вокруг вас нет, то вы не сможете надежно сказать, какая интенсивность у этих белых стен. Они могут быть, как казаться, темнее или светлее, в зависимости от того, сколько вы в этой комнате были, там, какая у вас аккомодация у глаза прошла. Вот. То есть у вас будет большая неопределенность касательно цвета. Вот. Это мы разобрали, что такое функция чувствительности к контрасту. Теперь поговорим о свойстве маскировки. Вот это вот такое большое тестовое изображение для вас сделал. Маскировка визуальная – это свойство сокрытия некоторых изменений в изображении на фоне некоторых других деталей в изображении. То есть, что здесь у нас нарисовано? Здесь у нас, опять же, есть изменение контраста по оси x, изменение пространственной частоты по оси y. Вот тут у нас частоты более низкие, хотя это уже скорее не низкая, а средняя какая-то частота, да, для вас. Вот. Более высоким частотам. И на фоне этих синусоид, на фоне этих синусоид я сделал такие более светлые точки. Более светлые точки от цвета синусоиды всегда отличаются на фиксированное число по интенсивности. По-моему, там на 10, что ли, или на 20. Что нам важно в этом рисунке? Нам важно, что на однотонном фоне, вот здесь слева, где контраст очень мал, эти точки видны очень хорошо. Чем мы правее идем, тем точки становятся видны слабее. Почему так? Ведь интенсивность этих точек на фоне фона, прошу прощения, это тавтология, та же самая, те же самые 10 или 20. На те же самые 10 или 20 они отличаются от фона. Но, как вы видите, более контрастный фон скрывает эти мелкие детали. Более того, маскирующие свойства вот этого фона и синусоид отличаются от, в зависимости от частоты синусоида. Например, вот здесь, по крайней мере, с моего расстояния, я точки вижу без особых проблем на фоне таких волн низкой частоты. Но для меня она низкая, для вас она уже средняя. И вот здесь, на фоне колебаний высокой частоты, я тоже точки без особых проблем вижу. Но вот здесь я точку не вижу совсем, вот в этой области. Для вас, может быть, где-то чуть ниже. Они практически не видны, да? Для меня они вот здесь практически не видны уже. Ну, или почти не видны. Вот. Из этого следует, что свойства маскировки зависят не только от контраста фона, но и от частоты пространства этого фона. И средние частоты, как вот здесь, обладают более сильным маскирующим действием, чем высокие частоты или низкие частоты. Ну и понятно, потому что чем частота ниже, тем мы ближе к однородному фону, а на однотонном фоне, конечно же, хорошо будут видны наши точки. В данном случае точки – это маскируемый сигнал, а фон из вот этих синусоид – это маскирующий сигнал. И цель этой картинки – показать, что одна и та же амплитуда маскируемого сигнала – может быть, сигнал маскируемый одной и той же амплитуды может быть легко виден, если нет маскировки. Если же маскировка присутствует, то есть если присутствует некоторый фон, то сигнал может практически полностью исчезать. И свойство маскировки зависит как от частоты маскирующего сигнала, так и от уровня контраста, соотношения уровня контраста. Как численно можно вычислить модели маскировки. Для этого чаще всего изображение разбивается на частотные полосы. Это делается с тем, чтобы можно было оценить маскировку в каждой частотной полосе. Если мы рассмотрим спектр изображения, вот это вот у нас нулевая частота. Вот чем дальше от центра, тем больше частота здесь, то вот этот весь спектр изображения часто разбивается на вот такую вот сетку. Здесь с помощью фильтров. Здесь показана всего лишь половина частотных характеристик фильтров. Недостающая половина, она, понятно, дополнит этот спектр до единицы. То есть это можно рассматривать как некоторый кроссовер. У вас есть вот каждый такой блок, каждое такое облако, это каждое пятно. Это частотная характеристика определенного фильтра. Например, вот это вот центральный фильтр. Что это за фильтр такой? Это фильтр очень сильного размытия. Это обычный гауссово размытие с большим радиусом. Как я узнал, что оно с большим радиусом? Потому что на спектре у нас частотная характеристика очень узкая. То есть этот фильтр только самые нижние частоты в изображении оставляет, а все средние и верхние подавляет. То есть вот самый первый фильтр – это гауссово размытие с большим радиусом. Следующий фильтр – это что такое? Это те частоты, которых изображение… Это средние частоты в изображении, низко-средние, но при этом соответствующие разным направлениям. И так далее. Чем дальше мы удаляемся от центра, тем более мелкие детали на изображении попадают в эти полосы фильтра и, опять же, разбиваются по направлениям. Сейчас я вам покажу, как выглядят результаты фильтрации такими фильтрами. Тут показано, что чем больше фильтров, тем как бы они друг, ну, они друг друга дополняют просто до константы. Вот пример,
как выглядит матрица этого фильтра в пространственной области. То есть тут у нас не частота уже, а x, y, то есть обычное изображение. Вот как выглядит ядро одного из таких фильтров. Или импульс мертвых.
Одного из таких фильтров. И вот как он влияет на изображение.
Вот это вот мы взяли один фильтр и применяли его к изображению Лемма. Вот что получается. Видите, этот фильтр у нас выделяет края определенной ориентации и определенного как бы масштаба. Возьмем другой фильтр.
Он, видите, ближе к центру, то есть более низкие частоты захватывает.
И другую ориентацию имеет. И, соответственно, из Лемма уже нашлись только более крупные детали, более крупные эджи, более крупные волны. Вот. И другой ориентации.
Как вычислять результаты фильтрации такими фильтрами? Можно просто сворачивать изображение вот с такими импульсными откликами от всех фильтров. Но можно воспользоваться быстрым преобразованием Фурье и просто умножить спектр изображения, преобразование Фурье вот исходным изображением на всевозможные частотные характеристики, которые показаны на предыдущих слайдах, вот эти вот, на все вот эти частотные характеристики и все вот, которые тут не нарисованы, тоже с промежуточными ориентациями. А потом взять обратное преобразование Фурье. То есть воспользоваться теоремой свертки, перемножить спектры, спектр изображения на частотную характеристику фильтра, взять обратное преобразование Фурье. И в результате получаются вот эти вот все полосы. После этого в каждой из этих полос вы можете более аккуратно вычислять свойства маскировки. Существует статья, где-то примерно 10-летней, уже даже более чем 10-летней, 20-летней давности, такая одна из основополагающих статей, которая моделирует процесс восприятия с помощью вот такого разбиения. У нас есть две исходные картинки, мы от них вычисляем вот это вот так называемое кортексное преобразование, то есть просто разбиваем их на множество частотных полос, и дальше в каждой частотной полосе мы оцениваем, насколько разница между этими картинками по контрасту больше, чем контраст, собственно, самой картинки исходной. То есть наша задача оценить, насколько разница между этими картинками будет замаскирована деталями самих картинок. Ну, например, вот если у нас вблизи перехода между черным и белым здесь на полосе или на шляпе где-то возникло небольшое искажение, то это искажение, скорее всего, будет замаскировано. Если же то же самое по амплитуде искажения возникло на однородном фоне, ну, на зеркале тут где-то, то его будет легко видно. Вот для того, чтобы оценить все это в зависимости от ориентации, от направления деталей и в зависимости от частоты, мы разбивали изображение на множество частотных полос, и дальше в каждой из частотных полос мы можем оценить соотношение между контрастом ошибки, то есть разности между изображениями, и контрастом маскирующего сигнала, то есть, собственно, деталями самого изображения. После этого все это интегрируется, и можно оценить вероятность обнаружения ошибки, то есть артефактов, на фоне изображения. Подробности этого алгоритма, конечно, и все формулы мы с вами не будем разбирать сегодня. Я просто привел вам такое разложение, кортекс разложения изображения, в качестве идеи. Идея заключается в том, что, во-первых, нужно учитывать свойства маскировки, то есть смотреть, насколько детали изображения будут скрывать разницу между двумя изображениями. А во-вторых, мы знаем, что маскировка зависит от частоты, от уровня контраста. И вот это преобразование позволяет нам разделить различные частоты и уровни контраста. Давайте сделаем 5-минутный перерыв.